а по заостровкам возле мокрых лает, в щелках кипунов, лис так и остался недоспелым. Жеванно болтался он, не успев окрепнуть, отцвести, увянуть. В холодные утренники жестяно звенел под ветром и взрывался шрапнелью, если из зарослей взлетала птица. Много еще было неосыпавшейся черемухи на островах и в заветриях на берегу. От морозцев ягода сделалась мягче и слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики. Не опавший мелкий лист, недоспелая ягода, рябчики, долго не надевающие штаны, стало быть, не обрастающие пухом на лапах, устало парящие болота — все это признаки затяжной расхлябистой осени. В избушке на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском теплом белье, вытянувшись, лежала девушка. Теперь Аким знал точно девушка. У нее были отбеленные волосы, но давно отбелены, и она сделалась пестрая. Больше чем на четверть отросли у нее волосы орехового цвета, свои. Аким вымыл, вычистил из них весь гнус, а в тех неродных волосах, что ковылью травой струились ниже, гнус не держался. Глаза девушки, сваренные жаром, были еще кисельно размазаны, затемнены со дна. Но уже гасла краснота на белках, по ободкам зрачков, точнее, из-за них начинала натекать, хотя и жиденькая, но уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки, спекшиеся губы, тени в подглазьях, резко очерченные брови и ресницы, все-все как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделось отчетливо на бледном, истончившемся лице. Высокая, круто изогнутая шея в мелких слабеньких жилках вызывала такую жалость, что и выразить невозможно. Придерживая голову девушки, Аким поил ее из кружки теплой наваристой ухой, приговаривая: «Пей, пей, кушай, тебе надо много кушать, ты меня понимаешь?» Девушка прижмурила ресницы и какое-то время не могла их открыть, не хватало сил. «Го, го!» — прогорготало ее горло. Больная пробовала поднять руку, пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и по рубкам, Аким уяснил, в избушке было двое – девушка и мужчина. Скорее всего, мужчину-то и звали Гогой или Григорием, или еще как-то на букву «Г». О нем-то и хотела девушка попытать или сообщить, куда тот делся, и поискать просила своего связчика, мужа ли. Аким делал вид, будто не понимает просьбы больной, потому что одну ее оставлять пока нельзя. Гога же или Григорий, скорее всего, утерялся в тайге. И найти его – дело длинное, головоломное, почти невозможное, однако искать все равно придется. Приговоренно вздохнув, охотник вытирал губы девушки полотенцем и про себя удручался. Йоккаламане! Вот попал так попал! Ни кина, ни охоты. Такую жалобу ему один товарищ скиталец написал когда-то с целинных земель. Акиму так смешно было, что сделалась та жалоба вопль его поговоркой. И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке под руку. Температура стояла на 37. Аким щелкнул пальцами, даже стукнул себя по колену, утер лицо рукой и, шумно выдохнув порядок, напоил больную отваром из трав и чаем с брусникой. Сразу стало невыносимо держать себя на ногах. Голову долило, так убайкался за эти дни. Бросив телогрейку на кедровый лапник. Он собрался соснуть часок, но пробудился засветло. Вскрикнув «Йокола мене», бросился к больной, думая, что она умерла. Нет, девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье, и у нее подскочила температура. «Фершел на мать!» — изругал себя Аким, и стал на ночь пускать в зимовье Роску. Собака поначалу от приглашения деликатно уклонялась, чувствовала себя в избушке стесненно, когда не посмотришь, шевельнет хвостом и к порогу. Но словно бы что-то уразумев, смирившись с участью, с придавленным бабьим стоном, вздохнула и легла у дверей. Ночью Роска часто вскидывала голову, смотрела на нары, принюхивалась и, успокоившись, шарилась зубами в своей шерсти, выщелкивала кого-то, зализывала взъерошенное место, приглаживая себя. Чуткому уху охотника и такого шума доставало, чтобы не проваливаться на бесчувственное дно забытья, а спать в просон. Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил первый звонкий утренник. И в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка назвала свое имя – Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким гладил ее по голове, по чистому волосу, успокаивал, как умел. С того дня Эля принялась торопливо есть, не стыдилась жадности, накапливала силу. Чуть окрепнув, уже настойчиво заговорила. «Надо Гогу, надо там!» Приподняв руку, показала больная в сторону НД. Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком. На подоконнике белели обрывки лесок, ржавело заводное колечко. Рыбак ушел рыбачить. Утонул, наверное. Где, как, я его найду. А что, если... Аким запрещал себе думать о том, что напарник девушки Мушли ушел, бросил ее. Столь черна была эта мысль. Утонул, заблудился. Ушел ли неведомый тот Гога, а искать его изволь. Таков закон тайги. Искать в надежде, что человек не пропал. Ждет выручку, нуждается в помощи. Однако прежде следовало перевести от устья НД груз. После стеклянистого утренника, после светлой, этой короткой предзимней тишины, может разом пасть сырая непогодь, снежная замедь и укрепиться зима. Натопив печку, поставив в изголовье девушки пол-литровый термосок со сладким чаем, Аким плыл вниз по НД, слегка подправляя лодку, легким кормовым веселком, зорко оглядывал берега и за первым же шивером на обмыске, занесенным темным таежным песком, заваленным колодником, среди которого хозяйски стоял приосадистый кедр без вершины, приметил строчки собольих следов и молчаливо, не по туловищу, юрко стрельнувшую в кусты парочку воронов. Аким подвернул к берегу. До пояса, замытый песком, возле воды, лежал человек с выгрязенным горлом и попорченным лицом. «Когда утонул, вода стояла выше», — отметил Аким. И Томка как-то даже безразлично размышлял дальше. Дождей не было, тальцы в горах перехватило, снег там захряс, не сочится. Причитала ронжа на кедре, опустившим до земли полы старой непродуваемо мохнатой шубы. Было это главное в округе дерева. По главному-то и рубануло молнией, отчекрыжило вершину, вот так и раздался кедр вширь. Разлапился, в гущине рыжеют шишки, не оббитые ветром, крупные отборные шишки. Одна вон покатилась, сухо цепляясь за кору, пощелкивая о сучки. Ворон со старческим ворчанием возился в кедре, шевелил выветренную шишку. Где-то совсем близко по-кошачьи шипел соболь. Вовсе это редко, потайная зверушка непуганная, значит. Под утопленником нарыты норки. Человек был не крупный, но грудастый, круглокостный. Из глубины страшного выеденного рта начищенно блестел стальной зуб. Бакенбардики, когда-то форсистые, отклеились, сползли с кожи щек к ушам, висели маховыми лохмотьями. Пустые глазницы прикрыло белесой лесной паутиной. «Ох ты, разох ты, йоколомане!» — выдохнул Аким, и ко всему уже готовый, но растревоженный железным зубом, бакенбардами и коротко походно стриженными волосами, принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка, он первым делом глянул на кисть правой руки. На обезжиренной, выполосканной до белизны кожи руки под первым когда-то смуглым слоем обновленно вылуплена голубела наколка Гога. Аккуратная наколка, мелконькая, не то что у Акима. Уж ему-то на бедовом наляпали якорей, кинжалов, русалок и всякого зверья. Человек этот Гога умел беречь свое нагуленное тело. Заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение, больно много всего на одного человека. Сперва девка, чесующая на нарах, теперь вот мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не товарища при жизни. Нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни друзьями, ни товарищами. Он сам по себе и для себя жил. Аким уже любой человек в тайге встреченный, свой человек. Крепкая удобная штормовка, шитая по выкройке самого хозяина, с внутренней вязаной на запястьях шерстяной резинкой. Самовязанный толстый свитер, брюки без прорехи, на резине, с плотно молниями затянутыми карманами, часы со светящимся циферблатом на широком наборном браслете, часовой стрелкой, остановившейся возле 9 и около 6 минутной, сапоги, откатанные до пахов, рыбачил Гога. Прежде чем отыскать последний, наивернейший знак, чтобы познать покойного, Аким забрел в НД, помыл руки с песком, вытер их о штаны и закурил, стараясь табаком подавить запах мертвечины, облаком окутавший его. Бросая редкие взгляды на бесформенно лежащее, исполосканное водой, забитое песком тело утопленника, как бы разъезженного колесами, Аким почти не задерживался глазами на белеющем платочке, которым он прикрыл то место, где было когда-то загорелое, чуть барственное и всегда недружелюбное лицо. Взгляд приковывал к себе брючный оттопыренный карман. Там, в деревянной коробочке, перетянутой красной резинкой, в узкой отгородке, крючки, грузильца, кусочек бруска для точки затупившихся ут, запасной поплавочек, а рядом по паучьи сцепленные блесны, качающиеся, вертящиеся, колеблющиеся, ленточные ложкой. И среди них должна быть потемнелая, как бы подкопченная на костре, блесна из старого боевого серебра, который Гога, если это все-таки тот известный Акиму Гога, дорожил не меньше глаза. Из-за той блесны они чуть не пострелялись.